«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Нет времени на пустую болтовню. К делу сразу же. Как живет благотворительная больница, сегодня расскажет нам Сергей Евков. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей у нас в студии уже бывал, поэтому пришел он практически впритык. Что задержало вас? Что-то мне подсказывает, что задержало все-таки работа.
Да, я ехал с приема из клиники. Мы в прошлом году, в октябре месяце, открыли двери нашей небольшой благотворительной медицинской клиники для беженцев, для бездомных, для людей без документов и гражданства. Это ее официальное название. Это 80 квадратных метров, это 3 медицинских кабинета, которые находятся на Балтийской улице в Санкт-Петербурге. Мы принимаем пациентов бесплатно, без документов, оказываем базовую помощь, которую они могли бы получить в поликлинике, если бы у них были документы. Вот с этого места я, собственно, и ворвался в эту студию.
Мы с тобой встречались в тот момент, когда вы еще ремонтом занимались. Показывали замечательные фотографии, как ты там красишь, клеишь и так далее. Скажи мне, пожалуйста, самое трудное в строительстве, вот, в благоустройстве помещения, что было?
Если честно, то сам ремонт – это не самое сложное. Потому что мы всегда понимаем, что ремонт конечен, нам нужно дойти до стадии, когда будет финишная уборка, когда мы позовем Роспотребнадзор, комитет по здравоохранению, покажем оборудование, красивые стены и получим лицензию. Самое сложное начинается, когда мы получаем эту лицензию, потому что сразу наваливается огромный груз ответственности за ту работу, которую мы решили делать. Ну, лично для меня это огромное количество административных задач. Это подготовки к различным проверкам. Это и штатные расписания, и сотрудники, и финансы, и лекарства, и сами пациенты. И пациенты сложные, потому что, да, есть много людей, которые приходят, и мы помогаем им в моменте перевязкой, да, или лечением высокого давления, или диабета, или астмы, да. Но есть пациенты, допустим, паллиативные. Есть пациенты без документов, нуждающиеся в диализе. И нужно что-то с этим делать. И это работа, которая выглядит как... Я в своем кабинете закрываюсь и звоню. Звоню и пишу письма. И это, наверное, самое сложное, потому что время иногда не работает на нас, а против нас. Поэтому ремонт – это было прекрасное время. Время открытия, время действительно волонтерской помощи, потому что клиника действительно народная. На нее и деньги собирались по всей России, и даже ближнего зарубежья. Это история про волонтерскую помощь и помощь с ремонтом, когда реально не только я и какие-то профессиональные строители, которые делали какую-то работу официально и качественно, то, что мы не могли сами сделать, приходили просто люди, которые первый раз в жизни там красили, шпаклевали. Угу. Вот, поэтому это совсем немножко уже акцент другой. Да. Это было прекрасное время.
Когда я просматривала ленту, я, конечно же, следила за тем, как развиваются события, и я отметила для себя, что во время открытия, презентации громкой на всю страну, потому что вас показывали центральные телеканалы, я думаю, я соваться не буду, сейчас им хватит. А вот потом-то помощь, видимо, и потребуется. Когда схлынет вот эта вся волна популярности, и начнется рутинная работа, вот здесь, конечно, нужно помогать. Чем?
Я скажу так, что на самом деле мы открыты для журналистов, и несмотря на то, что, да, действительно был массовый такой инфоповод, и мы открылись и привлекли внимание федеральных телеканалов, лиц, принимающих решения, государственных служащих, там, крупных компаний, мы регулярно отвечаем на запросы, мы регулярно приглашаем гостей, к нам приходят гости, телекомпании, журналисты, к нам приходят исследователи по социальной работе с какими-то медицинскими идеями, совместных проектов, коллабораций. Вот, поэтому мы, на самом деле, ничего не остановилось. Это просто не то, что это проходной двор, это просто про гостеприимство больше, да, что к нам можно прийти, да, посмотреть, как это все устроено, и регулярно это происходит. Чем помочь сейчас? Клиника не получает государственное финансирование, но в клинике работают люди, которые получают зарплату. Это врачи, это администратор, это медицинские сестры. И, конечно же, финансовая поддержка, то есть подписка, да, на пожертвование регулярное или разовое на любую комфортную сумму, это, конечно, то, что нам важно и нужно, чтобы мы могли продолжать свою работу. Потому что медицина — это не проект, да, мы не можем закрыться завтра. Это процесс, а проблема бездомности, к сожалению, на нашем веку, вероятно, не решится в ноль, и в нас будет необходимость. Угу. Вот. Мы, конечно, рады сотрудникам, волонтерам, врачам-специалистам, то есть людям, потому что люди лечат людей, а не таблетки, мази и там, аппараты УЗИ или ЭКГ. Да? Нам нужны, мы рады людям, которые могут помочь своими руками, своим временем. То есть это могут быть люди без медицинского образования. Нам нужна помощь с сортировкой лекарств, с разрезанием листовок, с раскладыванием по полочкам то, что нам там поставлено, да, доставлено курьерской доставкой, там закупка какая-то произошла крупная. Вот. Нам нужны врачи-специалисты, потому что клиника постепенно наполняется функционалом. То есть вот что можно на 80 квадратных метрах сделать амбулаторно, да, то есть пациенты к нам пришли, пациенты от нас ушли. Вот мы максимально это делаем, потому что нам позволяет, это такая достаточно широкая лицензия, у нас есть лицензия на общую врачебную практику, это значит, мы можем всего понемножку в рамках консилиума делать совместные осмотры. И сейчас вот у нас позавчера поступило гинекологическое кресло, и мы в скором времени, я надеюсь, откроем женские дни для оказания медицинской помощи консультативной, да, профилактической женщин, попавшим в беду, женщин, подвергшихся сексуализированному насилию, да, в ситуации бездомности, то есть врачи-специалисты, да, то есть у нас оформлен кабинет офтальмолога, и мы можем полный цикл делать офтальмологических услуг, предоставлять пациентам, то есть это проверки остроты зрения, выписка рецепта, диагностика катаракты и глаукомы с направлением на оперативное лечение даже к нашим партнерам, которые это могут сделать бесплатно в частных клиниках при отсутствии документов и страховки. То есть мы опять же ищем офтальмологов или оптометристов, кто мог бы работать на вполне себе приличном оборудовании, на самом деле не экстра-класса, но вполне себе то, которое можно встретить во многих местах. Люди, еще раз, люди — это ценность, и наши пациенты, и наши коллеги, которые с нами там сейчас, помимо сотрудников, ежедневно кто-то приходит помогать, и это здорово, и здорово, если этот поток не иссякнет.
Я знаю, что сейчас происходит трансляция и в сообществе «Доказательная медицина». Очень много ваших коллег, профессиональных врачей со всей страны смотрят это сообщество и принимают участие в различных программах. Мы можем сейчас напрямую обратиться к ним, дорогие друзья. Помощь в благотворительной больнице всегда нужна. И если у вас есть время и сердце подсказывает, стучит и подсказывает, открой свою дверь и зайди. Почему бы этого не сделать? Итак, Сергей, скажите мне, пожалуйста, вы перечислили офтальмологический кабинет, в перспективе гинекологический, первичный прием терапевта, да? Правильно?
Да,
что-то вот еще есть? Например, я знаю, что люди, живущие на улице, очень часто сталкиваются с травмами, потому что, когда я ездила в составе группы «Спасательный патруль», травмы – это вот 50% из поступающего, кроме там давления, насморк, температура, еще и травмы головы, рук, ног и так далее. Вот с этим вопросом вы решаете?
Да, мы на самом деле принимаем всех. Мы работаем в пятидневку с 10 утра до 6 вечера, угу, с небольшим перерывом на кварцевание и обед. В порядке живой очереди к нам могут обратиться бездомные люди, люди, потерявшие документы, беженцы, мигранты. Их примет дежурный врач. Дежурный врач – это врач либо терапевт, либо врач общей практики, который может, помимо лечения там, основных трех заболеваний, да, высокое давление, диабет и астма, разобраться и с головной болью, и с перевязками – и с снятием швов, да, и с лечением трофических язв, то есть оказать эту помощь прямо вот в смотровом кабинете, то есть плюс параллельно проконсультировать по химической зависимости, сориентировать человека, где он может пройти детоксикационное лечение в случае там, наличия алкоголизма, например, или наркомании, да, и это, в принципе, базово, плюс вакцинация от вакциноуправляемых инфекций. Вот сезон гриппа был, мы вакцинировали от гриппа, сейчас у нас есть вакцина от дифтерии, столбняка, от гепатита Б. У нас есть возможность выдать очки, у нас есть они просто готовые, и если человек знает свою остроту зрения, достаточно там измерить межзрачковое расстояние, выдать ему готовые. Мы тестируем в моменте на ВИЧ, гепатит, сифилис, экспресс-тестами по капиллярной крови, и базово это, в принципе, такое вот достаточно часто встречающиеся болезни мы можем вот так вот охватить в моменте. Понятно, что какие-то ситуации требуют углубленного обследования анализов. У нас тоже есть такая возможность. У нас есть в клинике УЗИ-аппарат, есть специалист УЗИ, и пациента мы записываем на прием, как в частной клинике или в государственной клинике, на прием к УЗИ, специалисту выполнения УЗИ-исследований. Мы можем выполнить ЭКГ, мы можем направить человека к врачу ЛФК, у нас принимает врач ЛФК, он сегодня даже будет принимать, то есть он показывает некие упражнения, как можно реабилитироваться самостоятельно, улучшить свое качество жизни после инсульта, например, да, не тяжелого, естественно, потому что человек сам пришел к нам своими ногами. Вот, у нас принимает два раза в месяц врач-психиатр, проводит консультации по ментальному здоровью, я думаю, что в скором времени будет еще работа психолога добавлена, тоже волонтеры, и мы сможем такую вот закрыть потребность бездомных людей, она очень колоссальна, на консультации по вопросам здоровья, ментального здоровья. Вот. Есть в штате травматолог, это специалист, который принимает раз в неделю на полный 8-часовой рабочий день, это, да, доктор, который мы часто, например, меняем гипс на низкотемпературный пластик, потому что гипс, как вещество, размокает, ломается при жизни на улице, и от этого кости перестают фиксироваться в нужном положении, зарастают неправильно, болят, отекают, да, и воспаляются, и это имеет плохие последствия. Вот, и поэтому мы, как помимо консультативной помощи, у нас нет рентгена, но мы можем использовать низкотемпературный пластик и, в общем, делать там, пунктировать какие-то суставы, тоже мы несколько раз так делали. Вот. А лабораторная диагностика у нас представлена, помимо экспресс-тестов, у нас есть договоренность о выполнении тестов анализов крови, мочи, который берется из вены, да, и, в общем, пациенты приходят в один день, неделю, сдают эту кровь, да, и мы потом понимаем, что там в биохимии, что там в клиническом анализе крови, что там с анемией, да, и с какими-то другими показателями. Вот, и мы активно, ну, достаточно часто, к сожалению, мы вынуждены иногда вызывать скорую медицинскую помощь. Мы это делаем достаточно грамотно, мы оформляем сразу все медицинские направления, это часто единственный документ, который есть у наших пациентов. Мы даже получаем гарантийные письма из страховых компаний, чтобы пациента не выписали через 3 часа на улицу, а чтобы больница получила деньги за эту помощь. А мы предоставляем эти бумаги, вот, научились их запрашивать, когда нам необходима вот госпитализация, ну, в течение там, часа, получаса нам присылают этот документ, и, в принципе, это такая адвокация, что пациент вот, получит всю необходимую помощь.
Молодцы.
Вот. В принципе, у нас достаточно живо, активно, не скучно, абсолютно, и то 20 человек в вестибюле, то какие-то вот такие истории с госпитализациями экстренными, это не просто там боль в животе, аппендицит, это часто и травмы, это психиатрия, к сожалению, суицидальные какие-то наклонности, да, и тяжелые ментальные нарушения, которые требуют уже помощи в больнице, к сожалению, да, мы стараемся. Вся наша работа складывается из простых парадигм медицины. Мы улучшаем качество жизни наших пациентов, увеличиваем ее длительность этой жизни и работаем с тем, чтобы смертность среди бездомных людей снижалась. Потому что на самом деле она колоссальная. И более того, есть данные, которые посчитаны в 2024 году организацией «Ночлежка» с Validate. С компанией Validate посчитали, что на основе Росстата, на основе официальных данных государственной организации Росстат, на основе смертности, что бездомные люди которые находятся на улице, которые в ситуации бездомности, в ситуации нестабильного и небезопасного жилья, живут в среднем на 15 лет меньше мужчины и на 17 лет меньше женщины бездомные, чем мы с вами, у которых есть квартира съемная или постоянная, или какой-то постоянный дом. И это, безусловно, причины, почему так происходит, в том числе и медицинские. Они, конечно, и гуманитарные, и социальные, да, и какие угодно другие, но в том числе и медицинские. Мы работаем в этом, в этой парадигме просто вот, чтобы люди жили дольше, потому что, имея базис как здоровье, да, это большой фундамент, чтобы дальше решать какие-то социальные проблемы свои собственные, выбираться с улицы, ресоциализироваться, заводить семьи, находить работу, не знаю, там, путешествовать, в общем, добиваться от того, чего хочется.
Сергей, к нам присоединилась новая аудитория, ввиду того, что эта программа теперь распространяется достаточно широко, и многим людям мы можем помочь, сделав сейчас несколько информационных сообщений. Например, расскажите, пожалуйста, какое у вас образование, являетесь ли вы врачом, и чем вы лично помогаете этим людям, бездомным?
Да, по образованию я врач-анестезиолог-реаниматолог, по второй специальности врач общей практики. Я много лет работал в государственных больницах анестезиологом. Я работал в реанимации новорожденных, в центральной районной больнице со взрослыми пациентами, в красной зоне во время COVID-19. Вот, и немного в частной клинике, как врач общей практики. Принимал, ну так, волей судьбы я стал организатором здравоохранения и, по сути, сейчас вот решаю много административных задач. Большую часть времени в организации, да, я вот решаю какие-то, ну, главный врач, он, как вот если представить, что это я, да, это он ведет прием сотрудников, а не пациентов, потому что я принимаю сотрудников, волонтеров или своих сотрудников, и мы прорабатываем алгоритмы помощи, объемы медицинской помощи с врачами, с административным составом мы решаем какие-то алгоритмы ответа на телефонные звонки или маршрутизации пациентов, которым нужна какая-то более углубленная социальная помощь к нашим партнерам. Вот. Но у меня есть где-то, ну, один день в месяц точно, ну, чаще всего два с половиной приемных дня в месяц, когда в силу того, что у нас, ну, расписание не перекрывается всеми врачами, или врачи берут отдых, отпуск, болеют иногда тоже, я сажусь на прием, на вот этот вот дежурный прием и начинаю разбираться во всех, в общем, перипетиях жизненных наших пациентов. Благо мои коллеги и я, и мы все ведем электронную историю болезни, у нас все как и везде, и мы знаем, чем болел человек, какое ему лекарство, да, назначено, да, какую ему перевязку получал, куда он собирался госпитализироваться, плановый, или куда он собирался просто обратиться за помощью, поэтому, в принципе, это не проблема. Вот. Плюс мы активно обсуждаем пациентов, то есть моя работа еще такая организационная, мы активно с медицинской точки зрения обсуждаем пациентов, потому что иногда помочь человеку – это не просто дать ему таблетку от боли, да, вот, это иногда сложные маршруты по устройству пациентов, например, в хоспис. Что сегодня нам удалось сделать спустя там пару-тройку недель для бездомного мужчины, который, освободившийся из мест лишения свободы, где он пробыл очень много времени, он со времен Советского Союза не получил гражданство Российской Федерации.
То есть он сел с одним паспортом,
а вышел без него. И заболел раком. Вот. И рак в терминальной стадии, и мы его признали паллиативным. Мы с ним проговорили, что, к сожалению, ему нужны уже сильнодействующие наркотические средства для купирования болевого синдрома. Он, естественно, живет на выселках, на птичьих правах у своих каких-то друзей-знакомых. Временами живет в парадной и в подвале, старается следить за собой, но ситуация осложняется тем, что с каждым днем он слабеет, худеет, и болевой синдром нарастает. И, в общем, происходило, вот мои коллеги принимали его, как-то пытались купировать его тягостные симптомы, передавали мне информацию, мы обсуждали, что делать. Я писал обращение, звонил, сегодня вот я его отвез наконец-то в хоспис, там договорился, и все, и он там сейчас находится, и я думаю, что он сегодня первую за многие недели ночь проведет во сне, да, он заснет, а не будет корчиться от боли, и вставать каждый час, как он рассказывал.
Сергей, последняя, точнее, прошлая наша встреча закончилась тем, что вам нужно было срочно найти место в хосписе для бездомного человека, у которого нет документов. И, насколько мне известно, тогда мы с вами узнали, что это практически невозможно сделать. Некоторое время спустя я вам звонила для того, чтобы решить вопрос транспортировки, потому что у меня возникла проблема. Я не знала, как транспортировать человека из хосписа на обследование в стационар, потому что я не понимала, тоже столкнувшись впервые с этой проблемой, какие существуют технические возможности вообще. Вот как можно транспортировать человека, который уже не встает, не сидит. И это было очень сложно. Вы тогда мне не ответили на звонок. Вы были очень сильно заняты. Я вас очень хорошо понимаю, потому что ваша загруженность, она несравнима со стандартной. И, кстати, тот пациент ушел. Они не успели сделать обследование. У вас сейчас решился вопрос. Для меня это такая новость радостная. У меня прям слезы на глазах от счастья, что вы устроили бездомного в хоспис. Как его взяли?
Слушайте, да, это на самом деле достаточно, да, радостная история, и потому что ту необходимую медицинскую помощь, которую мы уже не можем оказать в своей собственной клинике, мы как бы делегируем ответственность государственным учреждениям здравоохранения города и, в общем, предлагаем заняться теми проблемами со здоровьем, которые все-таки остаются актуальными у пациента, у него есть запрос, и нам это удалось, но это удалось исключительно на ручном управлении, к сожалению, потому что это переговоры с комитетом по здравоохранению, это переговоры с уполномоченным по правам человека Светланой Юрьевной, да, Габитовой, это помощь вот этих двух крупных, да, регуляторов, потому что не регламентировано в Петербурге, каким образом человек без документов в ситуации необходимости паллиативной помощи может ее получить. То есть, на самом деле, это большой барьер, большая проблема. Хорошо, если бы там человек мог их восстановить, эти документы, но с паспортом СССР получить гражданство Российской Федерации, чтобы просто понимали наши зрители, это месяцы и годы, чтобы подтвердить автобиографию, выйти в суд, найти свидетелей, что вот человек действительно был на территории Российской Федерации, а у нас нет уже столько времени. Вот, и поэтому это все сделано на ручном управлении. Это, да, действительно радостная история, которая сегодня вот какая-то запятая поставлена, что человек находится в тепле, в безопасности, с медицинским обслуживанием, с питанием и с обезболиванием. Но более того, радостно в то, что вот когда мы встречались, это был как бы первый такой для меня тоже новый опыт. Там, к сожалению, не успели даже в хоспис устроить человека, он погиб, да, вот между скорой помощью и больницей, когда его там везли обратно с тягостными симптомами. А в этот раз вот получилось уже достичь хосписа. Это на самом деле одни и те же истории, они по принципу так же, да, что есть люди, которые нуждаются в помощи, у них нет документов и не будет в ближайшее время. Угу. И радостная история в том, что вот на сегодняшний момент принято решение с объединением наших совместных действий, чтобы это было некое системным решением, да, чтобы в городе там появился некий закон, да, некий приказ о том, а что же делать. Потому что есть официальный ответ от комитета по здравоохранению, что нету, не регламентировано, мы не знаем, что делать официально.
И это здесь отвечают руководители?
Да, отвечают те люди, которые, да, организовывают паллиативную медицинскую помощь. И я их прекрасно понимаю, потому что на самом деле это нестандартная ситуация, и наша задача, выявив эту проблему уже дважды, выявив проблему с доступностью помощи, выявив таких нуждающихся людей, предложить, да, тем людям, которые решают, да, как будет организована эта помощь на наши с вами налоги, чтобы эта помощь была доступной. Вот такие предложения мы сейчас уже высказали, отправили и ждем некого содержательного ответа, готовы подключаться на обсуждение. То есть помимо, да, вот клиника – это не просто вот место, где мы лечим и все. Иногда мы заглядываем вперед и думаем, ага, похоже, мы уже будем сталкиваться с этой проблемой снова. да, с такими пациентами снова и снова. А что можно сделать, чтобы в будущем, а такие пациенты точно будут, это иностранные граждане, это люди, которые приехали в Россию и потеряли свои документы иностранные и стали бездомными. То есть, да, им будут помогать с приютом, с едой, там, с восстановлением, с юридической помощью. А не дай бог, они заболеют так тяжело, что не мы им не поможем, да, не скорая помощь, а вот нужно будет что-то вот более специфическое. И мы вот в этом направлении сейчас движемся. Я очень надеюсь, что ну, вот в этом году какое-то решение будет. Потому что мы продолжаем работать, у нас стабильный поток пациентов, мы, в принципе, принимаем, ну, в среднем там 20-25 человек в день, достаточно большой поток для нашей небольшой клиники, при расчетном показателе максимально там 50 вот, человек мы можем принять, и мы выявляем таких людей. И они все равно будут попадать в наше поле зрения, потому что к нам приходят абсолютно с разными проблемами со здоровьем, и мы никогда не знаем, кто к нам придет. С этой стороны, да, немножко тревожно, но должен быть готовым ко всему. И скорую вызвать, и первую помощь оказать, и кровотечение остановить, это тоже уже приходилось делать, да. Или это история про то, что, ну, надо быть готовым ко всему и тоже дальше как-то маршрутизировать, да, что-то мы не можем сразу сделать здесь, значит, надо взять паузу. И мы часто так делаем, и потом находимся на связи с нашими пациентами, выдаем им телефон сотовый, сим-карты сразу, чтобы быть просто на связи из того подвала, из того чердака, где человек живет. Потому что бездомность – это временно. Вот сейчас вот, да, беда случилась, но когда-то она закончится, это беда, и человек, мы надеемся, снова может как-то восстановиться.
Вопросы ответите?
Конечно.
Почему вы этим занимаетесь?
Ну, так как я работал много в достаточно ургентной экстренной специальности, это анестезиология, это реанимация, интенсивная терапия, я работал очень много, и в какой-то момент просто подкатилось ко мне выгорание. И я в какой-то момент действительно думал, что, может быть, медицина – это не мое, и надо как-то менять поле зрения, поле деятельности, да, и там, не знаю, заниматься сельским хозяйством. Я серьезно рассматривал такой вариант. И уезжать куда-то, путешествовать. Ну, в общем, как-то такой эскапизм, попытка сгладить последствия выгорания. И, ну, в какой-то момент мне подвернулась просто информация о том, что существует вот такая проблема. Это мировая проблема. Проблема доступности медицинской помощи, поэтому многие знают организацию там, «Врачи без границ», куда я тоже собирался тоже поехать и готовился, ну, из-за ковида не смог. И, в общем-то, если про «Врачи без границ» это понятно, это некие там и другие организации похожие, которые занимаются оказанием помощи. Там, где землетрясения, военные конфликты, цунами, да, природные какие-то катаклизмы, то есть вообще-то в каждой стране мира люди, которые внутри этой страны не могут получить помощь, в этой стране все более-менее, да, то есть никаких чрезвычайных ситуаций нет. То есть это люди бездомные, это люди-мигранты, это люди-беженцы, это люди, у которых в силу определенных обстоятельств отсутствие документов, отсутствие языковые барьеры, отсутствие информации, у них нет возможности получить медицину, медицинскую помощь. Мы говорим про базовую, не про пересадки почек, да, мы не говорим про трансплантацию, мы не говорим про, например, какие-то кардиостимуляторы, да, и вот какие-то тазобедренные суставы, имплантации, и протезирование, мы говорим про поликлинику, про астму, про простуду, про вакцинацию, про перевязки, про консультацию, про беременность, что-то, да, там, про репродуктивное.
Острые травмы.
Острое, да, что-то. Угу. Вот, и если острое еще что-то скорая помощь забирает, то вот это все остается как бы за кадром, а это же очень важно, это большинство наших обращений. Вот мы с вами, если заболеем, мы не будем скорую помощь, скорее всего, вызывать. Мы пойдем к врачу, мы будем как-то искать возможности проконсультироваться амбулаторно. Вот. И среди этих пациентов вот бездомные оказались, что это самая, в общем, распространенная причина, что медицина спускается из кабинетов, становится уличной, и идет к бездомным, к людям, которые живут в парках под открытым небом, в ночлежках, в приютах, и оказывает помощь там. То есть это врачи, это студенты, резиденты медицинских вузов. и формируется такое понятие, как уличная медицина. Это очень захватывающе на самом деле. С медицинской точки зрения можно увидеть огромное количество заболеваний, которых только читал, видел в книжках, и вообще можно прикоснуться к этой вот медицине настоящей, без какой-либо там вот в натуральном виде, вот как вот лечат, я не знаю, как в начале 20 века лечили, и все то же самое, и просто мы, зная уже какие-то научные данные, можно лечить более эффективно. Вот, и это благодарные пациенты, это и про милосердие, это про видеть результат своей работы, потому что можно скоммуницировать с человеком так, что он будет приходить, потому что чаще всего бездомные люди, они как бы отвержены, от них отвернулось общество, их не замечают, а к ним пришел доктор или группа людей, медиков, и они вот начали помогать. Это на самом деле очень вдохновляет, это развивает кругозор, это развивает навыки медицинские, да, у врача, и это мне, конечно, очень понравилось, потому что это позволило мне не уйти с профессии. Просто немножко поменять свой вектор, да, я постепенно прекращал работать в анестезиологии, в такой в экстренной медицине, в шоковой, да, операционной, и я постепенно переходил вот, вот к работе с, в социальную медицину, да, я 50% приема разговариваю с человеком, а половину или
это
даже
роскошь,
меньше.
Это роскошь, на которую не могут рассчитывать врачи в поликлинике.
Да, а у нас это основной инструмент, основной лечебный инструмент. Да, мы делаем перевязки, да, мы делаем много чего классного. Мы недавно, тоже вот хочу сказать, у нас есть мужчина бездомный, молдаванин. Он, к сожалению, когда попал на территорию Российской Федерации, он потерял свой паспорт, а это очень большое время для его восстановления. И этим занимается, он живет в ночлежке на Боровой в Санкт-Петербурге. Но в силу жизненных обстоятельств он попал под электричку и потерял ногу. Угу. У молодой парень, ему еще нет 40, у него очень хороший реабилитационный потенциал. И к нам обратились наши коллеги в клинику и говорят, слушайте, можно что-то вот сделать, может протезировать как-то? А этот человек никогда не получит протез от государства, он не гражданин Российской Федерации, он даже не идентифицирован для государства, у него нет документов, он лицо без гражданства, по сути, да. Он живет, да, ему восстанавливают документы, но это время. И эти документы позволят ему только выехать обратно на родину и там как-то получить то, что ему, может быть, положено в Молдове, не знаю. Но мы взяли этот вызов, у нас есть травматолог, у нас есть перевязочная, у нас есть коллега, которая занимается производством и выполнением протезов, и мы за 3-4, по-моему, визита сначала сделали слепки, залечили вместе там тоже всем миром, значит, небольшую рану, которая мешала ему вот надевать эту гильзу. Это наш коллега бесплатно сделала из 3, по-моему, протезов, которые купила где-то на блошином рынке, ну, потому что она рукастая, она имеет профессиональное образование инженерное, она сделала эти протезы, протез один, мы собрали деньги из Общества православной молодежи Кинония, тут какие-то смешные деньги на самом деле, но этот процесс функционален, и была примерка, и человек пришел на костылях с одной ногой, а ушел с двумя. И он сейчас реабилитируется, у него очень все неплохо. Он сейчас поедет лечиться от алкогольной зависимости, Дом Надежды на горе, и продолжать будет разрабатывать свою культю, чтобы она вот постепенно была продолжением, да, и функционально с протезом, чтобы снова прямо ходить, потому что, ну, как бы в среднем возрасте потерять, да, и стать там колясочником, это страшно. А тут вот у него есть такая возможность, и все очень здорово получилось. Это тоже мы, это тоже про клинику, это тоже про сложный такой маршрут. И это, конечно, вдохновляет. Конечно, как этим не заниматься? Потому что, по сути, почему я еще этим занимаюсь, это вопрос про некий вакуум. То есть мы с коллегами, там, сначала я, потом мои друзья, энтузиасты, врачи, мы видим некий вакуум, где вот есть люди, они нуждаются в помощи, но им никто не оказывает по разным причинам. Да? Потому что такое законодательство, потому что люди со сложным запросом.
Потому что не знают, как помочь.
Потому что не знают, как помочь, не знают, куда идти. Абсолютно разное. Мы не пытаемся изменить всю систему или заменить, да, систему здравоохранения. Она, слава богу, у нас в нашей стране очень сильно развита. Она есть. В многих странах ее просто нет. Но этот вакуум, да, мы говорим, да, государству, регулятору, смотрите, вот здесь вот можно улучшить, здесь можно немножко поменять законодательство или как-то поменять маршрутизацию, но пока это все будет делаться долго, а это очень долго, даже в регионе.
Конечно.
Мы уже будем делать. Мы открываем клинику, мы получаем лицензию, мы собираем пожертвования, чтобы мы могли функционировать.
А вы на нашем опыте потом сможете гораздо быстрее принять решение.
Да, например, да, да, это какое-то масштабирование этого некого небольшого проекта, который, ну, вообще-то хорошо бы быть, чтобы в каждом мегаполисе такой был проект. Или, может быть, даже в каждом районе мегаполиса. Потому что тоже у нас огромная транспортная недоступность для людей, у которых есть проблемы со здоровьем, там, спальных районов севера города, доехать до нас, но это дорого стоит.
Поэтому часто звучат объявления, странные для обывателя, но, тем не менее, чрезвычайно важные, жизненно важные для тех людей, которые хотят и могут получить медицинскую помощь, это нужны жетоны.
Нужны жетоны, да.
Нужны проездные билеты.
У нас нету в штате соцработника, но помимо медицины мы, конечно же, понимаем, что социальный аспект этих людей, да, нужно учитывать и учитывать прямо наравне с медицинскими проблемами. То есть человеку негде ночевать, мы дадим ему листовку, а бывает даже позвоним коллегам и спросим, а есть ли у них места в приюте, и направим туда человека, чтобы он там ночевал, к нам приходил там на перевязки из-за лекарства.
И был в безопасности.
Был в безопасности. Жетоны, транспортные карты, мы с радостью их примем, мы выдаем пациентам, потому что у них бывает сложный маршрут, доехать, приехать, и это все выдается под конкретную задачу, да, но это помогает людям добраться, в том числе, до клиники. Сотовые телефоны.
Старые сотовые телефоны.
Любые, вообще, рабочие. Мы находим сим-карты, вставляем, регистрируем и выдаем человеку, чтобы он был на связи, потому что иногда он уже вылечился от чесотки, он вылечился от алкоголизма, он залечил даже трофическую язву. Ну, вот есть реальный пациент. А дальше ему надо выбираться с улицы, он может уже работать. Он восстановил даже паспорт с нашей помощью, с помощью наших коллег. Позвонил там социальным работникам. Дальше ему надо звонить по объявлениям о работе, искать работу с проживанием желательно. А даже если нет, то хотя бы накопить деньги на первый взнос там, и снимать хостел. И как-то, потому что улица ухудшает здоровье. То есть и про телефоны тоже, да, вот мы активно рады телефонам.
Очки, телефоны, жетоны. Странный вопрос. Какие возможности есть для добровольцев и благотворителей, желающих помочь больнице?
У нас, да, хороший вопрос. У нас на сайте charityhospital.ru в разделе «Помочь» есть анкета волонтера. Она очень кратенькая, очень вообще только там спрашивают, как вас зовут, какие-то у вас контакты, как с вами связаться, чем хотите помочь. Можно выбрать варианты, можно написать расширенно, действительно, что человек думает о том, как бы он мог быть полезен для организации, для пациентов, потому что мы не все знаем про вас. Вот, и иногда ребята предлагают очень классные вещи. В общем, заполняется анкета, и потом в каком-то течение небольшого, короткого времени, да, координатор волонтеров связывается с человеком и уже детально обсуждают, а что делать, а как быть, как помочь, когда приходить, да, куда приходить. В общем, это уже детально обсуждается, плюс, заполняя эту анкету, автоматически вот наш потенциальный помощник, да, получает уже рассылку раз в месяц по e-mail'у с задачами для волонтеров. То есть какие-то транспортные задачи, логистические, медицинские задачи. То есть возможно просто быть вот на связи и читать эту рассылку и откликаться.
Специализации каких врачей доступны для пациентов? Мы уже перечислили, можно еще раз напомнить?
Да, можно. Дежурно всегда принимает врач общей практики, врач-терапевт, который берется за 90% всех проблем со здоровьем. В штате есть врач-травматолог, есть медицинская сестра, которая берет анализы крови, то есть можно их сдать. Сейчас потихонечку подтягиваются врачи-офтальмологи, врачи-гинекологи, потому что появилось оборудование, я думаю, в марте мы начнем. Есть врач-психиатр, врач ЛФК, и есть врачи-дерматовенерологи, которые тоже регулярно несколько раз в месяц приходят для консультации пациентов.
Здесь есть вопрос о консультации психолога. Я знаю, что очень много сейчас рекламы в интернете об услугах у психологов. Вот кто-нибудь из этих знаменитых блогеров к вам подходил, предлагал свои услуги в качестве волонтера?
Ну, скажем так, мы на связи со многими известными людьми. Они нам могут оказать консультативную помощь дистанционно по конкретному запросу. Ну, например, я не знаю, смена одного препарата на другой.
Как психологи?
Это... Не, я про психиатров сейчас почему-то думаю, и поэтому говорю про психиатров. А, про психологов у нас есть, вот сейчас постепенно мы обсуждаем возможность психологических консультаций для наших пациентов. Надо понимать, что консультации должны быть очные, с глазу на глаз. Поэтому, опять же, вот дистанционно здесь не работает, потому что у наших пациентов часто нету стабильного жилья, чтобы они могли там по скайпу или да, по каким-то другим мессенджерам связаться с психологом дистанционно, как мы могли бы это делать в своих собственных квартирах, комнат жилых, да, а здесь важно, чтобы человек все-таки пришел и с ним с глаз на глаз, поэтому не так много пока, просто технически невозможно для многих известных наших коллег, в том числе психологов, консультировать наших пациентов, но мы, в общем, активно привлекаем очно, хотя бы несколько раз в месяц психологов приходить к нам, и есть кабинеты свободные, есть пациенты, которые уже осмотрены соматически, у них выявлен запрос на психологическую поддержку, сформирован, да, какой-то вопрос, который можно бы обсуждать. Это часто достаточно сложные истории про, про тревожность, про в общем, неуверенность в себе и в общем, вот это все, что приводит к таким последствиям жизнь на улице, да, тяжелые такие времена для людей, и мы рады таким пациентам и им помочь тоже рады с точки зрения психологии и психотерапии. Поэтому пока это направление развивается, не скажу, что у нас прям много-много человек, кто готов помогать.
Но вы открыты.
Но мы открыты для предложений, да.
Вопрос такой, кто ваши пациенты? Это ведь не только бездомные люди. Я думаю, что как только вы открылись, станция метро Нарвская, Санкт-Петербург, спрашивает девушку, в каком городе вы находитесь, начали подтягиваться из ближайших домов. Бабушки, дедушки и так далее.
Значит, да, это, безусловно, есть. И смотрите, наши двери открыты. В дверь входную физически могут зайти любые пациенты. Мы на входе с порога ничего не спрашиваем. Человек раздевается, надевает бахилы, спокойно присаживается, с ним уже дальше коммуницирует администратор. А, конечно, к нам приходят иногда пациенты, у которых есть жилье, паспорт, полис, НИУС, пенсия и, в общем-то, родственники. И, в общем-то, вот у них есть тоже какой-то запрос на здоровье. Мы этим людям не отказываем. Это тоже наши пациенты, они заходят в кабинет, с ними разговаривают, выясняют, там, меряют давление, предлагают вакцинироваться от гриппа, там, пройти тест на ВИЧ. И дальше, на самом-то деле, наша основная задача вот с этой категории пациентов – грамотно смаршрутизировать. Люди просто не знают, что они могут получить какую-то помощь там, в консультативно-диагностическом центре, что они могут получить операцию по квоте, что они могут оформить инвалидность, как это сделать.
Вам на эти вопросы тоже приходится отвечать.
Да, но чаще всего мы один раз ответим на эти вопросы, напишем заключение письменно, даже если нужно, сделаем шрифт побольше, потому что нас иногда просят пациенты, и нам не проблема сделать крупно, чтобы было видно людей с ослабленным зрением. И говорим пациентам, смотрите, вот здесь вот пункт, номер три, вы просто, когда придете к участковому терапевту в поликлинику или в больницу государственную, вы просто пункт три покажите, чтобы вы не перепутали, не забыли наш сегодняшний разговор. Я здесь по-медицински, сухим языком, я или мои коллеги написали, что конкретно нужно. Все. Чаще всего эти пациенты или пациентки приходят, ну, раз, ну, два, а потом все, их, они больше услуг, больше профита получат в государственной системе. Там и льготные рецепты, там и оформление инвалидов. Мы это не можем делать. Да, у нас просто нет подключения, у нас нет полномочий, у нас есть определенные ограничения. Мы как частная медицинская организация, хоть и благотворительная у нас, мы не можем какие-то государственные вещи делать. Ну, это нормально.
Но при этом вы взаимодействуете с медицинскими учреждениями.
Да, активно, да. Вот. Помимо других пациентов, основная наша категория – это бездомные люди, то есть люди без жилья стабильного, которые ночуют либо прямо на улице, в подвалах, в чердаках, в парадных, в ночлежках, пунктах обогрева, либо в приютах, либо это такая скрытая бездомность, то есть это какие-то вот люди, у которых, может быть, все еще неплохо с документами, но они вот-вот сейчас на улице окажутся. То есть это у меня там последние деньги на хостел, а завтра я на вокзале, а с вокзала там непонятно что, и все, и может по накатанной. Или я там, не знаю, пациентка, женщина, и она там сожительствует с кем-то, там есть признаки насилия, она уходит к подруге, подруга тоже не может долго, и там дети, и другая семья. Mm-hmm. И вот она вот так вот ходит, там социальный капитал чуть побольше у женщин, но это mm-hmm. тоже вот женщина в риске бездомности. Это беженцы, беженцы с Украины, беженцы из других территорий, которые въезжают на территорию Российской Федерации и либо остаются, либо едут транзитом. И у них тоже все сложно с документами и часто мало времени. Если это транзит, а если это плохо с документами, то на то время, пока у них, опять же, нет документов, нет медицинской страховки, чтобы сходить в поликлинику, мы открыты и мы делаем все, чтобы сохранить здоровье. Вот. Мигранты — это иностранные граждане, трудовые мигранты. Их не очень много, это практически вообще минимально. Это тоже почти разовые истории, когда разово, один-два раза один и тот же пациент пришел, мы решили какую-то проблему, ну и больше мы его не видим, потому что, ну, наверное, мы надеемся, что он здоров и жив, и дальше работает, или там уехал обратно на родину. То есть на самом деле это вот наши пациенты, в основном это вот люди бездомные. То есть это все государственные ночлежки, это некоммерческие ночлежки, пункты обогрева, приюты, все знают про нас, направляют, звонят, приходят к нам пациенты.
Хотела уточнить, не имея возможности заходить в интернет, смотреть нашу передачу, все-таки, конечно же, они узнают о вас по цыганской вот этой почте друг от друга. И существуют какие-то универсальные способы, например, для людей, которые имеют возможность сейчас увидеть эту передачу и запомнить. Вот, дорогие друзья, увидели бездомного на улице и видите, что ему нужна помощь, вы можете предложить обратиться за этой помощью. Но как?
Да, у нас разработана листовка. Ее можно напечатать и на А4, и на А5, и на А3 любого формата на обычном бытовом принтере. Она черно-белая. Она включает краткую информацию, кто мы, какую медицинскую помощь мы можем оказать в стенах клиники, как эта клиника работает и где она находится, прям план-схема, куда, mm-hmm. как пройти от метро Нарвская пешком там, буквально минут 10. Эту листовку можно найти на нашем сайте. Сайт найти просто, набрать в поисковой строке браузера «Благотворительная больница». Вот. «Благотворительная больница» — это название организации, и вы попадаете в первую, по-моему, ссылку. Это наш сайт в разделе «Получить помощь». Там есть прям ссылка на скачивание этой листовки в электронном виде. Если доступно просто сказать иногда человеку, если он хорошо ориентируется в городе или где-то недалеко находится, мы находимся на улице Балтийской, дом 36/9. Вот. Многие социальные службы знают этот адрес. Улица Балтийская, дом 36/9, с 10 утра до 6 вечера по будням, без перерыва практически, и по будням, да. Суббота, воскресенье, выходной, по живой очереди можно просто прийти, постучаться, как минимум посидит человек в вестибюле, дождется приема, попьет горячий чай, есть доступ в теплый туалет, в том числе для лиц маломобильных, у нас доступная среда для колясочников, mm-hmm. вот. И, в принципе, все дожидаются помощи, если мы понимаем, что слишком много пациентов у нас раздваивается, два кабинета работают, я начинаю принимать, помимо своих коллег. Вот. Но все получают помощь, никто не уходит. Да, может быть, время ожидания немножко дольше, чем обычно, но вообще как бы это не проблема. Сайт «Благотворительная больница», либо адрес «Балтийская, 36/9, с 10 до 6.
48 минут, 1 минута до завершения эфира. И вопрос лично от меня. Мы, по-моему, все успели и правильно распорядились эфирным временем. Вы почувствовали выгорание профессиональное в момент работы на самых сложных участках? Это реанимация, это послеоперационные больные. Как вы себя сейчас чувствуете, Сергей Евко?
Хороший вопрос. Но если кратко... Нет, я не выгорел, я получаю удовольствие от своей работы, я хожу в клинику, вообще занимаюсь всем, что связано с этим, с большим удовольствием, потому что я знаю, что в этом есть смысл, чтобы люди в нашей стране жили лучше и дольше. Я здесь, я на своем месте, Я очень разумно распределяю свое рабочее время и время отдыха. У меня есть стабильно два выходных, суббота и воскресенье, где я практически вообще не занимаюсь вопросами рабочими. То есть я не отвечаю на звонки, у меня практически постоянно выключен телефон в выходные дни, у нас не работает, да, клиника, и, в общем, никаких срочных, как бы, вопросов быть не может. Просто занимаюсь семьей, путешествую, хобби, книги, и хорошо сплю и кушаю.
Отлично, вы поднимаете настроение. Захожу я в клинику, в одну известную, встречаюсь со своей знакомой женщиной-врачом, кардиологом, прекрасной Ириной Анатольевной, вас тоже лично знает, и рассказываю о каких-то своих проблемах. Она говорит: разве это проблема? Вы же знакомы с Сергеем Иевковым? Пусть на этом закончится наша передача. А вы знакомы с Сергеем Иевковым? До свидания, до новых встреч в эфире.
До свидания.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.